Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире передача «Шалом».
Шема Исраэль, Адонай Элохейну, Адонай Эхад.
Добрый вечер, уважаемые слушатели!
Мы желаем вам мира, поэтому и приветствуем вас. Шалом!
Божий шалом всем! Пусть он придет в ваш дом, в семью и в сердце.
Приглашаем вас в следующие 15 минут провести в изучении истории Божьего народа.
Шалом! Каждый год мы отмечаем День памяти жертв Холокоста. Холокост – это уничтожение 6 миллионов евреев во времена Гитлера. Но знаете ли вы, что впереди будет еще один Холокост? Наверное, кто-то сейчас подумал, что-что? Что он сказал? Еще один Холокост? Накажите его за эти слова. Да, сегодня никто не может подумать о повторении той кровавой резни. Гитлер и его прихвостни – уничтожили 6 миллионов, третью часть евреев, проживавших в то время во всем мире. Уже прошло более 60 лет, но до сих пор мы об этом вспоминаем с содроганием и со слезами. Как можно говорить еще об одном Холокосте? Во время Второй мировой войны западные правительства чувствовали ужас и отвращение к уничтожению евреев. Однако они рассудили не слишком вмешиваться в эти внутренние дела. Они отложили активное воздействие на еврейский вопрос, и мы были оставлены умирать. Почему же большинство верующих в Германии отвернулись от проблемы и сказали: «Разве я сторож брату моему?» На кого нам было надеяться? Некоторые евреи в результате потеряли веру. Они говорят: где был Бог, когда погибли 6 миллионов? Но некоторые евреи не оставили веру в идеалы. Анна Франк писала в своем дневнике: «Сейчас я буду держаться надежды на лучшее. Может быть, придет время, когда она осуществится». Анне Франк было 12 лет, и она погибла в концлагере. Одним из результатов Холокоста было образование еврейского государства. Жестокость, совершавшаяся против еврейского народа, побудила проголосовать за создание Израиля. Многие евреи затем назвали его своей родиной. Наш народ начал собираться со всех концов земли. Местные евреи еще туже затянули свои пояса и приняли репатриантов. Это была борьба за выживание государства. Но никто не жаловался. Шли регулярные войны с арабами: 48-й год, 49-й, 67-й, 69-й и 70-й, затем 73-й год. Короткие передышки, теракты и всегда риск отдать территории в обмен на мир. Однако Бог хранил свой народ. Как можно говорить о повторении Холокоста? Неужели народы и их лидеры позволят этому случиться вновь? Увы, но мы должны слушать не мнение людей, а то, что Бог сказал в своем слове. Захария 12:2-3 заявляет то, что произойдет. «Вот, я сделаю Иерусалим чашей исступления для всех окрестных народов, и также для Иуды во время осады Иерусалима. И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли». Обратите внимание на множественное число: соберутся против него все народы земли. В прошлом такого никогда не происходило. На Израиль всегда нападала одна нация. Захария 14:2 предсказывает, что будет с Иерусалимом. Взят будет город. Бог говорит там же в 13 главе: «И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут. а третья останется на ней. И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото. Две трети погибнут. Сколько это? Неужели снова ужасы? Неужели разрушения? Как мы можем говорить об этом? После того, что в нашей памяти Холокост Гитлера, как мы можем думать еще об одной резне? Какие из народов могут помочь Израилю? И почему они пальцем не пошевельнут, чтобы помочь? К сожалению, народы не вразумятся Холокостом, и ужасы повторятся. В свое время Шломо Горин, один из главных раввинов Израиля, сказал: «Мы входим в длинный темный туннель, который когда-то приведет в царство. Мы уже слышим шаги Мессии, поскольку начинаем свой мрачный опыт». К сожалению, Израиль, несмотря на превосходную военную мощь, будет не в состоянии защитить себя. Цитирую: «И узнают народы, что дом Израилев был переселен за неправду свою. За то, что они поступали вероломно предо мною, я сокрыл от них лице мое и отдал их в руки врагов их, и все они пали от меча. За нечистоты их и за их беззаконие я сделал это с ними и сокрыл от них лице мое». Иезекииль 39:23-24. Как же тогда Израиль спасется от полного уничтожения? Пророк объясняет: «Они будут призывать имя мое, и я услышу их и скажу: это мой народ. И они скажут: Господь, Бог мой». Это не будет обычная вежливая просьба. Это будет дикий вопль остатка среди адских разрушений. Бог ответит быстро. Он придет и будет сражаться против народов, которые пришли воевать против Иерусалима. Захария 12:9. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани. И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицем Иерусалима к востоку. Да, он сметет войска, которые посмели поднять руку против Израиля и лично против Бога. Это будет Божий путь избавить землю от безбожных народов, прежде чем в его царстве установится мир. Кто освободит Израиль? Конечно же, Бог. Но есть некая тайна в картине пророка Захарии. Мы читаем Захария 12:10. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Кто же изольет дух благодати и умиления? Никто, только Бог. Но кто же тот, которого пронзили, и почему его явление описано вместе с упоминанием о его смерти? Несомненно, это Иисус. Это Иешуа. Это его пронзили, когда он стал жертвой за грех. Это он сказал, что ему необходимо будет уйти, а затем он снова вернется и будет принят. Это личность Иешуа. Иешуа провозглашал, что является Мессией. Фактически, он говорил, что он есть непобедимая Божья защита для Израиля, если Израиль его признает. Разве не удивительно, что он возвратится именно тогда, когда Израиль будет переживать свои самые большие и последние страдания, когда соплеменники Иешуа призовут Бога на помощь в этот самый трагический момент? Время этих событий приближается. Раввины комментируют место из книги Захарии так, что будто бы будут два мессии, один страдающий, другой царствующий. Но данная концепция появилась в период с 200 по 300 год нашей эры. Это был ответ раввинов тем, кто верил в Иисуса и говорил, что Иисус – Мессия, который умер за наши грехи, воскрес и вернется, чтобы царствовать. Однако позиция раввинов не соответствует тому, что случилось с Иерусалимским храмом, который был разрушен. Что же делает Мессия Иисус сегодня? Хотя после своего возвращения Он установит мир, сегодня Он готов дать мир и надежду лично каждому. Иисус сказал: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так мир дает, я даю вам». Иоанна 14:27. «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Иоанна 10:10. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Матфея 11:28. Друзья, мы не можем говорить о мире во всем мире, потому что мира с Богом нет в сердцах людей. В их сердцах нет князя мира, Иисуса Христа. Иногда люди, образно говоря, пытаются поставить телегу впереди лошади и думают, что она поедет. Люди говорят, что надо изменить этот мир, и тогда мир появится в сердцах. Нет, сначала должно измениться сердце, и это может сделать только Мессия Иешуа. В своей смерти за нас Он дает нам новую жизнь и новое сердце. Тогда мы будем готовы к тому, что изменится и мир вокруг. Пророк Исаия писал: «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо Я Бог, и нет иного». Исаия 45:22. Эти слова исполнились в Иешуа. Через Него это изменение мира станет возможным. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Иезекииль 36, 26-27. Надеюсь, что вы желаете этого. Однако этому мешает ваш грех, ваша греховность. Попросите сегодня, чтобы Иисус дал вам новое сердце, в котором будет мир с Богом. Это и означает покаяться и последовать за Мессией. Если вы хотите впервые в жизни попросить у Бога прощения ваших грехов ради жертвы Иешуа, Иисуса Мессии, вы можете осознанно повторять за мной слова молитвы покаяния, и это будет ваша личная молитва. Бог Авраама, Исаака, Иакова, я знаю, что согрешил против Тебя, и хочу получить Твое прощение. Я верю, что Ты отдал Иешуа во искупление моих грехов. С этой молитвой я хочу довериться Иешуа как своему Господу и Спасителю. Благодарю Тебя за дар мира и вечной жизни. Пожалуйста, научи меня быть верным Тебе, доверять Тебе и любить Тебя. Аминь.
Избавленные Богом придут на Сион с пением. Исчезнут печали и вздохи народа, найдут они радость, веселье. Увидит Мессия на всех на Сионе, возрадуются сердца избавленных, и радости нашей никто не отнимет. Увидим Мессию грядущего, увидят все это избавленные Богом, возрадуются наши сердца. И жизнь расцветет нас, как молодая зелень, нам детям откроется Господа рука. Увидит Мессия на всех на Сионе, возрадуются сердца избавленных, и радости наши никто не отнимет. Увидим Мессию грядущего, ликуйте, ликуйте, избавленные Богом, и пойте хвалу Иешуа. Достоин, достоин он принять честь и славу, искупленный кровью Его мы навсегда. Увидит Мессия на всех на Сионе, возрадуются сердца избавленных, и радости нашей никто не отнимет. Увидим Мессию грядущего, гряди наш Мессия, гряди наш желанный.
Вы слушали программу «Шалом». Она звучит каждую субботу в это же время и на этой же волне.
Мы рады, что передача является благословением для вас, слушатели, и особенно для еврейских сердец. Приглашайте к радиоприемникам ваших знакомых евреев.
Нам можно писать по адресу Трансмировое радио, почтовый ящик 9393, город Харьков, 61003, Украина. Текст беседы читал Михаил Вайшенгольц, сотрудник миссии «Евреи за Иисуса».
До свидания, друзья. Всего вам доброго.